Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев и...
Владимир Носов. Добрый вечер.
Пока я еще готовлю новый цикл бесед после тех бесед, которые были на книгу «Исход», возможно, несколько передач мы проведем на общие темы, и сегодня вот мы с Владимиром решили рассмотреть такую тему, как молитва в общем значении этого слова.
Ну, больше у меня, наверное, я рассматривать не буду, у меня больше вопросов, наверное, по этой части, потому что я до рассмотрения еще не дорос такого момента, поэтому вот мне...
Я думаю, что молитвенный опыт каждого человека, он реальный опыт. Я неоднократно объяснял, почему Бог говорит о себе: «Я Бог Авраама, я Бог Исаака, я Бог Иакова». Почему? Разве у Авраама не тот же Бог, как у Исаака, а у Исаака не тот же Бог, как у Иакова? Нет, просто духовный и молитвенный опыт Авраама – это неповторимый опыт. Точно так же, как и духовный молитвенный опыт Исаака и Иакова, он тоже неповторим. И ваш молитвенный опыт, и мой там, молитвенный опыт каждого человека, он по-своему неповторим, потому что Бог ведет диалог со всем своим творением. И здесь совершенно очевидно, у Бога не могут быть какие-то любимчики, потому что он промышляет о всех живых существах, не только о людях, но и даже о животных. Но если мы вот начинаем говорить о молитве, первый тезис, который я предлагаю рассмотреть, молитва, она заповедана Господу. То есть, как вот есть заповеди, там, почитай отца и мать, помни день субботний. Например, у пророка Исаии, 55 глава, 6 стих, сказано: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». То есть это вот как бы повеление. Интересно, как понять вот эти слова: «призывайте Его, когда Он близко». Вот как, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, однозначно, это Господь близко тогда, когда очень плохо человеку, когда гром гремит, в виде грома выступает больница, не знаю, тюрьма, война, возможно. Тогда, наверное, Господь становится ближе к человеку.
Может быть, вы правы, потому что наши предки, когда сталкивались с какими-то проблемами, они говорили: «Господь посетил», то есть как бы приблизился. Но в действительности, конечно, в любом случае Бог одинаково близок ко всему творению. Бог ни от кого не удаляется, никому не приближается в этом смысле.
То есть мы отдаляемся от
Бога. Да, это именно так. Мы можем своими дурными делами, неправильными поступками удаляться от Бога или приближаться к Нему. И вот молитва – это как бы один из способов приблизиться к Богу. Я думаю, мы должны это оценить. Вот в книге «Плач Иеремии», 3 глава, 41 стих, сказано: «Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах». То есть, как бы есть осознание дистанции: он на небесах, мы на земле, а у Исаии прочитали, он может быть и близко. Угу. Ведь, по сути дела, мы не можем сказать, что Бог только близко или только далеко, или только на небе, или только на земле. Бог, он...
Вездесущ,
да, это совершенно очевидно. Например, если мы посмотрим что об этом говорится в Псалтире, это 138-й Псалом, 7 стих и ниже. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты». То есть Господь, Он действительно, как вездесущий, Он присутствует в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. И слова Господа из Евангелия от Матфея, 7 глава, 7 по 11 стих. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». То есть, мне так представляется, что Господь, так как Он создал нас свободными, Он хочет, чтобы мы в молитве как раз и реализовывали свою свободную волю. Потому что человек в молитве говорит Богу о том, что наиболее его волнует.
Машка, ну вот часто вопрос тоже, наверное, приходится слушать, и вам, скорее всего, тоже, вот именно чем отличается молитва вообще вот, лично от общественной, потому что люди часто говорят, ну а какой смысл-то идти, вот вы встаете ни свет ни заря, идете в храмы с утра, да, когда единственный день в неделю нужно поспать, отдохнуть, вы еще детей да, берете, тащите, если можно выспаться нормально, встать, попить кофе, помолиться перед иконами даже, в чем это различие, вот именно общественной молитвы и вот личной?
В Священном Писании неоднократно говорится о том, что общественная молитва, она имеет некое преимущество. Например, в Новом Завете сказано, если двое или трое о чем-то попросят у Господа, не сомневаясь, то они это получат. Потом сама молитва, которую нам дал Господь, она же не начинается словами «Отче мой», она начинается словами «Отче наш». А это как бы молитвенная конституция. И это призыв именно к соборной молитве. На самом деле, соборная молитва может осуществляться и тогда, когда, например, человек изолирован от остальных верующих, но он молится теми же словами, скажем так, по тому же молитвеннику, как и все остальные верующие, которые не изолированы, они свободны. Например, человек в заключении находится. Но он знает, что там в 5 часов в этой местности начинается богослужение. Он читает вечерние молитвы в это время. Или он знает, что утром, там, в воскресенье в 9 часов в это время литургии. А он начинает читать утренние правила в это время.
И находясь как бы в одиночной камере, он незримо пребывает со всей полнотой церкви, да?
Да, ведь в молитвах, на это тоже надо обратить внимание, там очень нечасто встречается местоимение личное. Там «помилуй меня», «услышь меня». Встречается, конечно, но доминирует «прости нас, Господи», «защити нас, Господи», «милостив будь к нам», молитва за церковь, молитва за семью, за домашних, молитва за страну, в которой мы живем, молитва за правительство. То есть молитва, она не предполагает, что я буду только свои проблемы решать.
Меня поражает, вы знаете, молитва за обидящих и вот, гонящих нас, да, вот эти молитвы, которые вот именно содержатся, молитва о людях, которые нам делают зло. Да, вот я дословно не помню этот текст, вот именно за обидчиков.
Молитесь за обижающих, благословляйте да. Проклинающих, вот так сказано. Сегодня вот было тезаименитство патриарха, вы участвовали в помощи, чтобы не было столпотворения в программе 40-40. Расскажите, какие главы церквей прибыли на совместную молитву по этому событию?
Ну, я так, может быть, широко, конечно, не дам отчет, потому что, ну, честно говоря, ну, глаза просто разбежались, потому что я такое количество архиереев никогда не видел, даже по телевизору, наверное. То есть их, ну, я не знаю, наверное, были отовсюду просто епископы, и, конечно, меня потрясло присутствие митрополита Ануфрия, других епископов Украинской церкви, которые молились рядом с нами, молились, вот, поздравляли, искренне молились за, за о здоровье нашего святейшего патриарха, о здоровье других пастырей всех, и о благополучии всего, вообще всего нашего мира, всей нашей православной церкви, вообще людей во всем мире. Вот это, конечно, потрясает, потому что я, честно говоря, вот смотрел и просто не представлял, какие вопросы будут задавать или задают, конечно же, там, да, потому что, ну, все, ну, это же не скрытая информация, да, то есть и телевидение, и все пользуются телевидением, интернетом, вот, но сегодня со всей России, конечно же, со всех стран СНГ, вот, были представители владыки, митрополиты, вот, поместных церквей.
Я думаю, это очень важно, когда если даже страны находятся в конфликте, церковь подчеркивает, что этот конфликт не затрагивает ее. Я помню, что когда начались события в Абхазии, mm-hmm. сюда прилетел очень пожилой патриарх Грузии Илья, mm-hmm. и вместе с патриархом Алексеем они служили литургию.
Вот прям, конфликт в Грузии, по-моему, когда был в августе, да?
Когда события были в Абхазии, они прям служили литургии в Москве, да. И об этом было объявлено везде. То есть церковь показывает единение. И вот то, что сейчас вы рассказываете, на этой знаменитости был владыка Ануфрий. Как он выглядит? Усталым?
Вы знаете, ну, я, да, не буду скрывать, я на него обращал внимание, потому что, ну, его присутствие, конечно, меня так удивило и потрясло в таком хорошем смысле слова, потому что ну, вид на службе, конечно же, был вид молитвенный, да, вот насколько мне позволяет там познание сделать такой вывод, я все-таки, ну, видел, что человек реально молится, и, конечно же, усталость какая-то ощущалась, но с той же усталостью, ну, в глазах митрополита вот, ну, буквально лучились какая-то вот такая радость какая-то присутствовала, и все те слова, которые, вот, вы знаете, ну, это все видно, это же ощущается, да, и вот это же не на уровне уха, а на уровне ощущения именно, как вот слова человек произносит, с каким вот искренностью, от сердца или нет, или это все по бумажке написано. Так вот, его поздравления, его молитвы, это все давало понять,
очень что... светло, искренне.
Да, это все было искренне, действительно.
Теперь мы рассмотрим два тезиса. С молитвой должно обращаться к Богу, как к нашему Отцу. И тезис, что в молитве, то есть когда мы обращаемся к Богу Отцу, мы это делаем во имя Христова. В молитве должен обращаться к Богу, как к нашему Отцу. Об этом говорится в Евангелии от Матфея 6:9. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И в послании Галатам, 4 глава 6 стих, сказано: «А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче». То есть человек не смог бы обратиться к Богу со словами «Отче», если бы Дух Христов не установил бы нас Богу Отцу. Вот так мы можем рассмотреть эти два стиха. А вот то, что молитва должна быть во имя Христова, об этом сказано: «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите, Отца во имя Мое даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Вот как вам представляется, вот Бог Отец, Бог Сын. Почему надо обращаться к Богу Отцу через Бога Сына? Вот в чем преимущество такой молитвы? Ну, давайте порассуждаем на эту тему.
Ну, попробую, если вот представить все-таки, что, ну, мы как-то должны же понимать, к кому мы обращаемся, да? И тогда приходят на ум слова Христа, который говорит: «Видевший меня, видел Отца».
Да, мы постигаем Отца через Сына, вы совершенно правы. И мы приходим к Отцу через Сына. А главное, Сын совершил искупление наше. Ведь Бог действительно грешных не слышит. И молитвы нечестивых, они выше потолка могут и не подняться. Если это, конечно, не покаянные молитвы. Покаянная молитва, она всегда будет услышана Богом. Но человек крещеный, его молитва другая, чем нежели до крещения. Или человек после исповеди, после причастия, его молитва, она намного сильнее, потому что крещение, исповедь, причастие – это то, что приближает нас к Богу, и, следовательно, мы будем услышаны Богом, то есть контакт возникнет более такой ясный для нас самих. В глазах Бога-то мы все прозрачны, и ему все ведомо, любое движение нашей мысли.
Вообще, да? Мы же все-таки как-то должны, наверное, все-таки иметь в мыслях и Бога Отца, и Бога Сына, и Бога Святого Духа. То есть...
Совершенно верно. Святые отцы говорят, что когда ты обращаешься к Отцу, имей в виду и Сына, и Духа Святого. Когда ты обращаешься к Духу Святому, имей в виду и Сына, и Отца. Угу. Наверное, это связано с ипостасными свойствами.
Чтобы мы не знаем никакого разделения, да?
Это не разделение.
Что бы ни происходило,
именно мы вот... говорим, что Троица, она единосущная, mm-hmm. нераздельная, но есть ипостасные свойства. Лучше их не называть разделением. Mm-hmm. Какие ипостасные свойства? Бог – Отец безначальный. Сын предвечно рождается от Отца. Дух Святой предвечно исходит от Отца. Поэтому неизбежно молитва, обращенная к одному из лиц Святой Троицы, оказывается молитвой, обращенной и к двум другим лицам Святой Троицы. Но молитва во имя Христа – это все-таки молитва, когда грешник как бы говорит перед Богом: «Я искуплен кровью Иисуса Христа. Мои грехи Он взял на Себя. Я благодарю Тебя, Боже, что Ты послал Сына Своего в этот мир, нас ради человека и нашего ради спасения».
Батюшка, что ответить человеку, который долго молится, просит, не получает просимое от Бога?
Я думаю, таких людей очень много, которые очень долго о чем-то просят. Я думаю, каждый о чем-то просит, и достаточно долго. Прежде всего, мы просим о том, чтобы произошло бы наше собственное исправление, покаяние. Также часто люди просят за тех, кого они любят, например, родители за детей, дети за родителей, супруги друг за друга. И не всегда вот как бы мы видим исполнение того, о чем мы просим. И если взять, например, молитву, когда мы просим Бога, чтобы Он избавил нас от каких-то дурных наклонностей, от греховных наклонностей, и мы устали от этого, мы уже не хотим с этим жить, и почему-то не происходит ничего, но это внешнее впечатление. На самом деле, я часто говорю и себе, и другим верующим, что чем чаще мы исповедуемся, причащаемся, чтобы была правильная подготовка к причастию, чтобы вычитывать правила целиком. Это очень важно. Ситуация меняется. Mm-hmm. Она меняется. Не так заметно, но меняется. И если говорить о наших молитвах об исправлении, об очищении, об освящении, то вот эту перемену мы наблюдаем в том, как меняется отношение к греху. В молодости для кого-то чуть ли не приключение грех. А с годами это становится такой нравственной проблемой, она сшибает с ног. Апостол Павел пишет о людях, которые потерпели кораблекрушение в вере. Не просто там споткнулись, идя по дороге. Кораблекрушение в вере, как будто не просто человек согрешил, а целый корабль врезался в какие-то каменные глыбы, и его захлёстывают волны. То есть трагизм греха, когда он возрастает, это значит, изменилось отношение к греху. Это значит, грех становится недопустимым, неприемлемым в нашей жизни. Но почему мы не получаем сразу то, что мы просим? Святые отцы на это тоже отвечают. Они говорят, если бы мы получали бы сразу, мы не ценили бы то, что мы получаем. Поэтому, я думаю...
Какой-то труд должен быть.
Да, это должен быть труд, может быть, многолетний. А как я объяснял, почему многие святые люди рождались от пожилых родителей. Таких детей родители вымаливали в течение многих лет. И такие дети рождались как плод молитвы. Поэтому, если мы просим и не получаем сразу то, что мы просим, не надо думать, что Бог нас не слышит.
И я тоже слышал такое, то, что не получая просимое, мы уже получаем, да, потому что иногда мы просим себе во вред, потому что, ну, все-таки греха таить не будем, вот, ну, часто люди просят, помимо своих близких и родных, ну, такие вещи, которые тоже, к сожалению, мы очень любим, как квартиры, дачи, богатство и большую зарплату.
Да, и посмотрите, что сказано в Библии. В Библии говорится о том, что Бог знает наши нужды, настоящие нужды. Например, в Евангелии от Матфея, 6 глава, 8 и 32 стих, здесь говорится: «Не уподобляйтесь им», то есть язычникам, «ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Угу. То есть Бог действительно лучше знает, в чем мы нуждаемся, а что, может быть, послужило бы нам во вред, то есть в этом нету пользы. И поэтому я думаю, что человек должен все-таки в конце каждой такой молитвы, когда он вот очень сердечно о чем-то просит, говорить, как Христос говорил: «Впрочем, не моя, но твоя воля да будет». Потому что Бог все-таки, Он лучше знает, в чем мы нуждаемся. А то, что Бог слышит наши молитвы, вот, например, Псалом 64, 3 стих, сказано: «Ты слышишь молитву». То есть наш Бог, это есть Бог, который слышит молитву. Что значит молитву? Любую молитву. Любого отдельно взятого человека. И также Псалом 65, 19. «Но Бог услышал, внял гласу моления моего». Mm-hmm. То есть Бог услышит, и Бог, Он, когда слышит, Он внимает. Mm-hmm. То есть со вниманием глубоким Он прислушивается к нашему гласу.
Он слышит все молитвы, но не все хочет слушать, наверное, да, когда мы просим себе во вред. Вот потому что говорят часто, Бог
да,
не слышит.
Потому
не
что он лучше знает, ну как дети. Дети да. все время все просят. Угу. Если бы родители бы давали бы детям все, что они просят, они, во-первых, искалечили бы своих детей, и здоровье их повредили бы, и вред бы им нанесли. Ребенок может чего угодно попросить. И, наверное, Бог вот смотрит на таких людей, которые просят то, что им не нужно, как вот взрослый человек смотрит на ребенка, который просит то, что ему точно не нужно. И все взрослые это знают, но ребенок никак не может этого понять. И следующий тезис. Бог находится близко к тем, которые призывают Его. Это Псалом 144, 18 стих. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Вот мы уже озвучили тезис, что когда человек молится, он приближается к Богу, а здесь говорится о том, что когда человек молится, Бог приближается к нему.
Идет навстречу.
Это очень напоминает вот притчу о блудном сыне, помните?
Да.
Как раз будет воскресенье. Следующее Евангелие о блудном сыне. Там сын возвращается к отцу, и он, наверное, думает, примет меня отец или не примет меня отец, хотя бы стать там его пастухом, там кем-то. И сказано, что отец увидел, сын идет, и отец побежал ему навстречу и обнял его, заключил в объятия. И когда человек вот в грехах, так с трудом идет к Богу, думает, вот примет меня, не примет, простит, не простит. И когда Бог слышит молитву, Бог бежит навстречу. Бог не может равнодушно относиться к нашему желанию исправиться. Близок Господь ко всем призывающим Его. Ко всем призывающим Его в истине. Я думаю, нам надо порассуждать вот над этим вопросом, что значит призывающие в истине.
Маш, ну вот, вспоминая притчу, вот мне почему-то вопрос такой в мысль появился. Вот, когда именно блудный сын вспомнил? да, вот о своем родстве, о своем положении, когда он начал нуждаться.
Да, когда он все потерял.
Когда он все потерял, питался рожками.
Свиными рожками.
Да. То есть, ну, мы понимаем, что это падшее состояние было, да. И вот тут, конечно же, сразу ассоциация с тем, что вот именно и тогда мы начинаем как-то искать. И в истине начинаем призывать. А что значит в истине? Ну, на мой взгляд, все-таки через призму покаяния, вот осознав все свое недостоинство, эти все свои греховные дела, да, жизнь свою, вот мы начинаем взывать.
У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Да, будьте здоровы, будьте здоровы. Это Раиса болящая. Да, и у меня вот вместе с моей подругой, с Антониной, мы не ходим в храм. А вот сейчас будет неделя фарисея и мытаря. Вот надо каждый день читать или только по воскресеньям? У меня в молитве слове написано каждый день до пятой недели.
А что читать?
Вот молитву вот эту фарисея и мытаря-то. Четыре куплетика.
Евангельская история о фарисее и мытаре, которые пришли в храм помолиться, она имеет отражение в молитвенных текстах. Угу. И вы можете читать, в принципе. Но иногда... Некоторые говорят, что так как седмица христианская начинается с понедельника и заканчивается воскресным днем, то, следовательно, с понедельника, вот, который будет завтра, начинается уже неделя о блудном сыне. А неделя о мытаре и фарисее была до этого, с того понедельника и по сегодняшнее воскресенье. Но здесь я вот слышал как бы разные объяснения, как лучше. Я думаю, в такой ситуации вам в простоте надо читать те тексты, которые у вас есть перед глазами, и они принесут вам духовное утешение. Главное, мы должны осознать, что молитву надо совершать с верой. Например, в Евангелии от Матфея 21-22 сказано: «И все, чего не попросите с верою, извините, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И в послании Иакова, брата Господня, 1 глава 6 стих сказано: «Допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». То есть молитва должна предполагать веру молящегося человека. Хотя в Евангелии мы знаем пример, когда неверующий человек, но у которого была серьезная проблема, с молитвой обратился к Иисусу Христу, и Господь ему сразу помог. Когда он воскликнул: «В неверии моем услышь меня», и Господь его услышал. Все-таки, я думаю, Господь смотрит на состояние сердца того или иного человека. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Это вот звонит Маргарита из Подмосковья. Батюшка Олег, скажите, пожалуйста, а вот как вот молиться? А ведь произносишь слова, и слова рождают образы. Ну, вот как-никак, и все равно рождают образ. Будь то вот Господу молитва, там, Иисусу Христу, и как-то вот образ идет. Или молитва Божьей Матери тоже, вот на какой-то иконе, вот иконе конкретной, тоже образ идет. Как вот быть в этом случае? Ведь отцы святые говорят, что не надо воображать. Как вот?
А вот именно для того, чтобы отсекать вот эти субъективные образы на молитве, особенно на молитве, у нас существуют иконы. Икона, она написана святым человеком, или святой человек руководил иконописцем, а все последующие делали только списки. Поэтому икона дает нам бесстрастное видение духовной реальности. Поэтому мы молимся перед иконами, но это должна быть настоящая православная икона. Мы не можем молиться перед картинами. Картину можно рассматривать, там, изучать сюжет с такой вот, скажем так, библейской исторической точки зрения. Но иконы и картины – это разные вещи. человек, который будет молиться перед картинами, он может повредиться просто духовно, потому что мы знаем, как итальянские художники, испанские писали своих мадонн с уличных женщин, а апостолов с душевнобольных, с бесноватых. Поэтому перед картинами мы не молимся. Но вот вопрос ваш очень важный. Православный человек, он молится перед именно иконой, настоящей иконой. И вы можете в интернете даже набрать в Яндексе словосочетание «древние иконы», там 14 век, там 13, 15 век. И потом посмотреть, какие иконы сейчас делают, продают. Если вы увидите, что они соответствуют древним, то есть являются списками из древних икон, то все в порядке. Вы можете такие иконы приобретать и ими пользоваться.
Маш, ну вот сейчас такой вот вопрос, хотел бы расширить немножко вот вопрос молитва икона, да, я хотел бы дальше. Молитва икона свеча. Ведь даже вот мы, ну даже я, да, не имею небольшой такой опыт, понимаю, что совсем другое ощущение молитвы и вообще присутствие, так сказать, духовного мира, когда просто тушишь свет и зажигаешь свечу. И в храмах вот именно...
Вы совершенно правы. Когда вводилось электричество в храмах, кстати, оно с трудом вводилось. Потому что многие священники говорили, что пользоваться электричеством – это все равно, что икону украшать искусственными цветами. Не живыми цветами, а искусственными, которые вырезаны из бумаги, там, из какого-нибудь капрона или чего-то еще. И слава Богу, что у нас сохраняются лампады, где масло и горит фитилек. И в домашней молитве мы тоже должны заботиться о том, что когда мы становимся на молитву, мы зажигаем лампаду. Конечно, когда человек покидает жилище, все-таки лучше затушить все, потому что мало ли что. Или иметь такие лампады, которые защищены, чтобы не было никаких проблем с живым огнем. Но живой огонь, вот этот трепет огненного язычка, это как бы трепет, который должен передаваться нам, как мы трепещем перед Богом, когда обращаемся к Создателю Вселенной со словами «Отче наш», то есть «Отец наш».
Я знаю такие благочестивые семьи, которые тот пасхальный огонь, который привозят к нам в Москву из Иерусалима и раздают потом во всех храмах, вот эти люди уносят этот огонь домой и хранят его целый год, до следующего года. То есть у них лампадка не тушится. Они ставят, когда уходят, оставляют лампадку в кастрюле, какие-то даже ставят такие вещи, чтобы обезопасить как бы.
Да, да, обезопасить.
Таким, вот, таким образом.
Обезопасить прежде всего что? Лампадки и свечки мы зажигаем перед святынями. И чтобы святыни не воспламенились вот, огня, поэтому...
Ну, тем более, конечно, это опасно, когда какие-то есть домашние животные, это даже, наверное,
да,
неприемлемо, да?
Вот эти прыгающие собачки, там, кошки, там... Кошку можно иметь дома, но если она там прыгает там, по аналою, туда-сюда, все может произойти. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер. Будьте любезны, батюшка Олег, скажите, пожалуйста, а вот домашние молитвы, их нужно обязательно читать вслух или можно про себя?
Добрый вечер. Вы знаете, молитву рекомендуется именно читать. Что значит читать? То есть читать по книге. То есть вы берете, открываете свой молитвослов и не по памяти молиться, а молиться по книге. Вот даже мы, священники, когда совершаем службы, многие из нас знают наизусть там, литургию Иоанна Златоуста, там, Василия Великого. Но нам запрещается по памяти иктиньи читать, тем более священнические молитвы. Очень важно, когда мы имеем молитвослов, удобные формы для нас, и мы читаем молитвы. Лучше всего читать молитву так, чтобы слышать свой голос. Это значит, что не очень громко, но в то же время так, чтобы ты слышал свой голос. То есть мы проговариваем слова той или иной молитвы, тогда получается, что мы прославляем Бога не только в душах наших, но и в телесах наших. Не только сердцем молимся, но и устами. А в Писании прямо сказано: прославляйте Бога в душах и в телесах ваших.
Поэтому, да, мы такой некий запас, наверное, делаем, да, Господь же говорит, что от слов твоих осудишься или оправдаешься, да, то есть мы даже, молясь вслух, мы как бы делаем, ну, хотя бы что-то полезное, да, больше перед Богом наговорить вот именно в молитве. Мне почему такие
были? Мне такая мысль не приходила, конечно, в голову, но в этом что-то есть, потому что на самом деле, чем чаще человек молится, тем больше молитвы проникают вот эти фразы молитвенные в его сознание. И он начинает уже думать этими фразами молитвенными. Например, там, покаянные какие-то молитвы, молитвы перед причастием. Вот отдельные фразы, они уже живут у тебя в сознании. И это очень важно, когда вот такое насыщение происходит, да, молитвенное. А человек действительно от слов своих молитв, всех молитв, начиная с детских до предсмертной молитвы, он может оправдаться, и вы правы. Да, как от немоления он может быть осужден. А противоположность молитвы – богохульство, пустые слова, мат, что совершенно недопустимо. Кстати, русский мат, он является частью языческого оккультизма. А русский мат, он тюркского происхождения, когда татар-монголы нападали на наши города, они выкрикивали имена своих вот этих языческих богов. А славянам казалось, что они ругаются. И потом славяне придали этим словам другой смысл, каждому слову свой. А по сути дела произносят имена вот этих тюркских богов, монгольских. А в книге «Исход» прямо сказано, что имена языческих богов даже произносить нельзя.
То есть ругающиеся люди, можно сказать смело, что они в этот момент молятся бесам.
Да, это как мантра, бесовская мантра. Человек может этого не понимать, но это мантра. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, дорогой Олег.
Добрый вечер. Олег.
Вот вы только что сказали, что молиться нужно по книжке, а я человек слепой и молюсь только по диску. У меня есть диск вечерней и утренней молитвы. Я не могу запомнить их всех, а вот как быть, если не читать? Я не могу читать, я слепой человек. Что вот мне тогда делать?
Дорогая сестра, ради нужды бывает применение закона, как сказано в Священном Писании. Поэтому, если вы не можете читать, у вас нет зрения, вы слушаете молитвы. Все эти аудиомолитвы, они продаются по благословению церкви, с разрешения церкви. Как правило, эти молитвы читают сами священнослужители. И для вас это единственная возможность соблюдать правила, как положено. Поэтому никак не смущайтесь. Мы просто говорим о ситуации, когда человек и видит, и слышит. Но когда какое-то исключение, церковь будет подстраиваться под ваше исключение, потому что ради нужды бывает применение закона. И больным людям всегда церковь оказывает особое внимание, потому что по тому, как общество относится к больным людям, к инвалидам, можно оценить нравственное состояние общества. И не только общества светского, но и религиозного. Например, те религиозные общины, которые не участвуют ни в каких программах помощи болящим, у них плохое нравственное состояние, нравственно-духовное. А те, которые заботятся, например, вот в храме, где я служу, у нас специально стоят лавки вдоль стен для людей, которым трудно стоять. По возрасту у них болят ноги. У меня в основном диабет. Я хожу с этими язвами на ногах. Иногда тоже будет очень тяжело стоять. И во всех случаях для людей болящих существует послабление. И это никак не мешает им духовно возвышаться. Напротив, в Писании сказано, что лучше пора труд и болезнь. И у нас новый звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Алло, я хотела бы вас спросить. Вот я, к примеру, знаю, что Бог слышит не то, что шелестим мы губами молитву, а то, что болит на душе. и мы взываем к нему от души. Он читает все, что в нашей душе. И если я своими словами к нему обращаюсь со своей болью, неужели он не услышит?
Бог не только слышит вашу молитву, он ощущает вашу боль. Господь есть сострадателен и человеколюбивый. Я понял, о чем вы говорите. У вас как бы нет возможности там читать по молитвослову, и вы иногда со своими личными словами обращаетесь к Богу. В такой ситуации для человека, у которого действительно боль, страдания, переживания, это вполне допустимо. Молиться своими словами запрещено, когда речь идет об общественной молитве. Вот тогда мы молимся всегда только по молитвослову, по служебнику, по минее, а кто их и так далее.
Своими словами. Псалтыри. Молиться даже должны, наоборот, да?
Человек может молиться своими словами, но не во время общественной молитвы, потому что есть церковное правило, которое запрещает молитвенную импровизацию, когда общественная молитва.
Апостол четко говорит, непрестанно молитесь.
Да. А молитва личная, она предполагает, что человек может начать молиться своими словами. Он может просто начать разговаривать с Богом. То есть он может сказать: «Господи, вот ты видишь мое состояние, ты видишь мою скорбь, как мне тяжело, я уже устал от такой жизни, я устал от болезней, я устал от грехов, я прошу тебя, Боже, помоги мне, приди ко мне, прикоснись ко мне, дай мне облегчение, дай мне прощение, дай мне радость избавления от скорби душевной и телесной». Бог услышит любую молитву, когда она произносится искренне из глубины сердца человека, особенно страдающего человека. О нашем Господе сказано, что Он сострадает нам, потому что Он подобен нам во всем и был искушен во всем, кроме греха. Он понес на себе всю боль, какую только можно понести, ведь он взял на себя не только наши грехи, пророк Исаия пишет, что он взял на себя наши болезни, наши недуги, поэтому он не только слышит, он и чувствует, потому что он взял это на себя, нашу скорбь, наше отчаяние, наше уныние, нашу тоску, наши болезни, чтобы мы преодолевали это уныние, там, он грехи понес на себе все, чтобы мы избавились от власти греха и жили бы в Боге и с Богом. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
Алло, я хотела бы вас спросить, батюшка, дело в том, что когда обращаемся мы к Богу, мы просим у Него что-то и ждем сразу же ответа. Но ответ мы должны находить в Библии, в Новом, в Старом Завете, читать ежедневно, натощак читаю. Значит, я читаю из Ветхого Завета главу и из Нового Завета натощак и молюсь. И когда молюсь, то именно в Слове Божьем нахожу ответы все от Бога. И получается диалог с Богом. Как бы к Нему обращайся, а Он вам отвечает. Это правильно?
Это совершенно верно. Я очень, кстати, часто говорю на эту тему, что совершенно необходимо соединять молитву с чтением Священного Писания. Это очень важно, когда это присутствует в нашей жизни. Например, мы молимся, когда мы молимся, день и ночь мы молимся. Вообще сказано даже о непрестанной молитве. Непрестанной. Например, Евангелие от Луки, 21 глава, 36 стих. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Это молитве сказано, что беспрестанно. Так о чтении Писания то же самое сказано, что днем и ночью надо читать. Это книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Когда мы только молимся и с молитвой не соединяем чтение Слова Божия, это такой монолог. Он выше потолка может не подниматься. Но когда мы с молитвой соединяем чтение Слова Божия, а Библия призывает нас и к непрестанной молитве, и к изучению Писания постоянному, день и ночь, то возникает действительно диалог, как вот сказала сестра, когда в молитве мы обращаемся к Богу, а через Его Слово получаем ответы на те наши упрошения, mm-hmm. с которыми мы обращались к Богу, читая те или иные молитвы. Mm-hmm. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка Олег. Благословите рабу Божию Елену.
Здравствуйте. Бог в помощь.
Батюшка Олег, вот... Я больной человек, я инвалид второй группы. У меня очень плохое зрение и очень больное сердце. И мне иногда бывает трудно, даже вот когда сердце очень непрестанно болит. Очень часто. И бывает трудно, ну, читать. Но я все время... чувствую и помню, что на меня Господь смотрит. Я все время чувствую Бога. Можно ли это приравнивать к молитве, когда ты чувствуешь, знаешь, что ты с Богом, что Господь рядом?
А такое состояние, оно, конечно, молитвенное состояние, жить в присутствии Бога. Были некоторые люди, которые так именно и жили в присутствии Бога. Собственно говоря, вот этот призыв «непрестанно молитесь», он означает, что мы должны всегда помнить, что над нами есть око видящее, ухо слышащее и книга, в которой записываются наши деяния. И мы знаем, что были люди, которые ходили пред Богом, прям так и сказано. Ной ходил пред Богом, Енох ходил пред Богом, это тот Енох, который живьем был взят на небо, и во дни Антихриста придет обличать Антихриста. Авраам ходил пред Богом. Вот это действительно молитвенное такое состояние, которое может стать непрерывным, когда человек не просто он произносит слова, а он вот живет с ощущением, что его жизнь, она проистекает в присутствии Бога. Однажды к преподобному Ефрему, он был очень красивый в молодости, пришла одна блудница и говорит, в гостиницу пришла, она выследила, где он остановился, и она говорит, давай с тобой ляжем, ты мне очень понравился. Он ей говорит, если ты захочешь, я с тобой лягу, только не здесь. Она говорит, да где угодно. Он взял ее, привел на городскую площадь, где было очень много людей, и говорит, давай здесь ляжем. Она говорит, как, тут же люди, столько народ ходит. А он говорит, а я живу в присутствии Бога. То есть вот осознание того, что мы живем в присутствии Бога, оно может оберегать нашу чистоту.
Ну, больше, мне кажется, вот вы назвали таких великих праведников наших, да, но мне кажется, и каждый верующий человек в той или иной степени переживал вот это присутствие Бога и несколько какое-то время все равно он жил в этом состоянии. То есть, мне кажется, здесь, наверное, каждого из нас это как-то касается, потому что ну, у каждого был такой момент, не сомневаюсь, что вот именно вот его присутствие было очевидным, и ну, вот это да, даже, может быть, короткое время, но мы прям находились и жили.
Один мальчик мне рассказывал, верующий, ему где-то было лет, наверное, 15-16, а у него мать пьянствовала, и она повесилась. И они вышибли дверь с отчимом, и она висела. И отчим говорит, беги. Ну, в каждом доме тогда был такой пункт, где, ну, домоуправ там сидел. И он побежал, чтобы звонить, там, вызывать скорую помощь. И когда он туда прибежал, он сказал, и там была одна женщина, какая-то такая ярая коммунистка, и она увидела, что он молится. И она решила воспользоваться вот трагедией этого ребенка, что вот у нее мать повесилась. И она начала на нее давить, кричать: где же твой Бог? Отрекись от своего Бога. Твоя мать погибла, он ее не сохранил. Ты любишь свою мать? Ребенок отвечает: да, люблю. Ты видишь, она кончила жизнь самоубийством. Никто ее не защитил, ни ангелы, никто. Отрекись, перестань верить. И этот ребенок говорит: я верил, я буду верить. И в этот момент он ощутил себя в руках Бога. Он рассказывал, что он ощутил такое спокойствие, как будто вот из рук одной матери он оказался в руках Бога, о котором сказано, что если мать оставит тебя, Бог не оставит тебя. Также сказано в Писании, что Бог любит человека больше, чем любит его собственная мать.
И страшно подумать даже, в чьих руках себя почувствовала та женщина, которая такое могла сказать просто. Это же вообще это...
Но она была, как он рассказывал, в каком-то прям воспламенении бесовском. Возможно, она сначала побежала, увидела эту картину ужасную. Там самоубийство, конечно, там бесы были наверняка рядом. Это ощущаются такие вещи. То, что вот ужас, мурашки, это вот страшные какие-то события. И она вдруг решила воспользоваться, переломить как бы вот грубо, как через колено ломают позвоночник. Вот так вот не поддержала ребенка там в беде, там стакан воды могла бы дать, там, не знаю, валерьянки. А она вот начала орать: перестань молиться. И действительно, вот Господь, он очень, очень близок к тем людям, которые страдают, к людям, которые в безвыходной ситуации. Например, приговоренный к смертной казни. Это человек, который ответит за все. И всегда было принято, чтобы священник приходил к такому человеку. И такие люди каялись очень долго, как правило. С одной стороны, как говорят, перед смертью не надышишься. Сам факт, что еще жив. А с другой стороны, желание освободиться от всего. Если уйти уже, то очищенным уйти.
Вы знаете, мы вот в формате движения 40-40 в декабре посещали колонию строгого режима, ездили на престольный праздник храма святителя Николая Чудотворца, и вот реально общались с жителями этой колонии, с православными, с прихожанами этого храма, были на службе, причастились, как и многие из общины. И своими глазами увидели, да, ту неподдельную веру, ту молитву, которая вот... которая есть у людей, которые там находятся. Это далеко не никакие не молитвенники, да, но они оказались в этих условиях с достаточно серьезным наказанием. У некоторых из них 25 лет заключения строгого режима. То есть такие сроки наказания не дают за хулиганство. Это люди-убийцы, как правило, и вот эти люди, ну, я знаю тоже, что в этих местах и в этом месте конкретно и происходят чудеса, и мироточат иконы, и исцеления всякие Господь являет. И те люди, которые буквально их, вот как вы сказали про этого человека, юношу, да, вот я знаю множество вот историй, когда вот такое же происходило с этими отверженными всеми людьми. Вот эти люди, которые признаны обществом извергами, падшими людьми, которым нет места, которым нет места в обществе. Вот эти люди... Господь их носил на руках там. Он их, не знаю, он давал им все, что нужно.
А помните, как сказано: если пойдешь в долины, темные тени, то мой жезл, мой посох будет с тобой.
Там и утешится, да.
То есть, когда совсем даже тяжело, и в долине смертной тени человек будет идти, Господь не оставляет его жезлом своим, посохом своим.
Я знаю случай, батюшка, когда люди, освободившись из этих мест, когда тоже они вливались в церковную жизнь уже здесь, на свободе, я знаю недовольство такое даже некое собой, потому что они говорили: что-то происходит не так, что-то я не так делаю, потому что, ну, какую-то радость я не испытываю от таинств, от причастия.
То есть, вот... как это было, когда он был в заключении?
Да,
то есть там и молитвы были более пламенные.
Конечно.
И причастие переживалось все более конкретно. Это действительно так. Я сталкивался с этим на войне, когда я посещал и Приднестровье во время конфликта Молдовы-Приднестровье, потом Чеченская война. 5 раз по благословению покойного патриарха туда ездил. И я таких исповедей пламенных я нигде не слышал, таких молитв, таких обращений удивительных, когда люди буквально требовали, чтобы они крестились. Я одного спросил, почему? Он был татарин. Он говорит, я тут воюю за Россию, и ребята гибнут, и они будут в христианском раю, и я хочу быть с ними. Это мои товарищи по оружию. Я хочу, если я погибну, чтобы я был с ними. Итак, сегодня мы говорим о молитве. И я хочу прочитать Евангелие от Луки, 11 глава, с 9 по 13 стих. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у него». Дух Святой имеется в виду сокровища благих и жизнеподателя. С Духом Святым приходит очень много в жизни каждого человека. Вот здесь интересное сравнение. Христос говорит, если вы даже очень злые, но ребенок ваш попросит что-то, неужели вы какой-то суррогат ему подсунете? То есть мы в молитвах не должны сомневаться в том, что Бог желает нам только блага. Если даже злой отец, как здесь сказано, он благо проявит к сыну, то тем более Отец Небесный. Неужели он отвернется от человека, который нуждается в его помощи, в его поддержке, в его защите? Молитва, как мы говорили в самом начале, это есть именно проявление свободной воли человека. Это такое устное свидетельство о том, к чему он стремится, что он ищет, от чего он хочет уйти, от чего он хочет отречься, от чего он хочет удалиться. И это, наверное, очень важно всем нам осознавать. В древние времена молились с поднятием рук, молились, преклоняя колени, даже повергались во время молитвы. Сказано, например, Моисей тотчас пал на землю и поклонился. Падением лицом на землю во время молитвы. И пал Авраам на лице свое, Бог продолжал говорить с ним. То есть молитва, она многоразлично, многообразно, но главное, конечно, в молитве – это вера, это глубокое упование на Создателя и любовь к Нему. Наша передача подошла к концу. Спасибо всех, Христос.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.